Глава 22. Тысяча сынов в пустошах. Спустя 3 дня после поразившего Калисту припадка, Ариман заговорил о ранних днях Тысячи сынов. Лемюэль никак не мог сосредоточиться на воспоминаниях после 2 бессонных ночей, проведенных вместе с Камиллой у постели Калисты. Она лежала в медицинском комплексе в пирамиде апотекариев, окруженная множеством устройств, назначение которых осталось для Лемюэля загадкой. Некоторые машины явно принадлежали корвидам, но Анхуанен отказался объяснить Лемюэлю, ради чего они установлены. Приступ высосал из Калисты все жизненные силы, и она будто усохла, но каждый раз, когда Лемюэль пытался отдохнуть, он вспоминал ее налитые кровью глаза, и сон тотчас пропадал. Ее облик во время приступа так сильно напугал Лемюэля, что он и сам себе не решался в этом признаться. Малика страдала от похожих припадков за несколько месяцев до... Нет, не надо об этом думать. Как только Лемюэль вложил в руки Калисты блокнот и карандаш, она стала лихорадочно заполнять страницы какой-то бессмысленной чепухой. Анхуанен до сих пор изучал эти записи, пытаясь извлечь из них какую-то истину, и Лемюэль надеялся, что ему это удастся. По крайней мере, тогда мучения Калисты не будут напрасными. «Ты хочешь об этом услышать?» – спросила Ариман, отвлекая от воспоминаний. Они сидели на высоком открытом балконе храма корвидов под остроугольной стеклянной крышей. Открывающийся вид на город и тщательно регулируемая температура создавали впечатление пребывания на свежем воздухе. А поскольку эта терраса находилась на южной стене, Лемюэль мог видеть и пирамиду Перидов, и боевого титана, охранявшего ее вход. Он слышал, что прежде машина принадлежала Легио Астурум, но была взята в качестве военной добычи Калофисом в сражении на Кариавалуме. Лемюэль находил неловким считать имперскую машину военным трофеем, но насколько он знал Калофиса, это его не тревожило. «Прости, я думал о Калисте», — сказал он. «Я понимаю, но она находится в хороших руках», — постарался успокоить его Ариман. «Если кто-то и способен расшифровать записи госпожи Эриды, то это, несомненно, Анхуанен. Кроме того, наши медицинские учреждения не знают себе равных, потому что мы пользуемся не только новейшими достижениями технологии, но и рекомендациями лекарей древности». «Я знаю, но никак не могу избавиться от беспокойства, понимаешь?»
«Понимаю. И даже лучше, чем ты думаешь».
«Конечно», – кивнул Лемюэль. «Вероятно, тяжело терять в сражениях своих товарищей».
«Да, но я не это имел в виду. Я говорил о тех, кто погиб не в бою».
«Вот как? А я был склонен верить в относительное бессмертие Астартес».
«Если не считать смерти в бою, возможно, это и так, но еще слишком рано об этом говорить».
«Почему же ты говоришь, что понимаешь мою тревогу?»
«Потому что и мне пришлось пережить смерть любимого существа», — сказал Ариман.
Потрясение, вызванное таким признанием Астартес, окончательно отвлекло Лемюэля от грустных размышлений, и он внимательно прищурился, глядя на Аримана. Главный библиарий опять неосознанно тронул рукой серебряный дубовый листок, украшавший его наплечник. «Что это?» – спросил Лемюэль.
«Это талисман», – с грустной улыбкой ответил Ариман. «Оберег, если хочешь». «Когда нас выбрали для участия в подготовке для Легиона Тысячи Сынов, моя мать дала по талисману мне и моему брату-близнецу».
«У тебя есть близнец?»
«У меня был близнец», – поправил его Ариман.
«Что же с ним случилось?»
«Он давно умер».
«Мне очень жаль», – сказал Лемюэль. Он вдруг понял, что ни разу не задумывался над тем фактом, что до трансформации высокотехнологичных супервоинов Астартес жили своей жизнью. Их отличия от обычных людей были настолько огромными, что казалось, будто они создавались уже в своем теперешнем виде где-то в секретной лаборатории. Слишком трудно оказалось представить, что у Аримана имелся брат, хотя для смертных это было обычным делом. «Как его звали?»
«Его звали Ормуст, что на языке Авесты означает «жертва».
«А почему ты мне об этом рассказываешь?»
«Потому что это будет тебе полезно», — сказал Ариман. «Вернее, нам обоим. Судьба Ормузда тесно связана с судьбой Легиона Тысячи Сынов. Хочешь послушать?»
«Да, хочу», — ответил Лемюэль.
«Наш Легион с самого начала доставлял немало тревог», — начал Ариман. «Наш примарх говорит, что геносемя было собрано в неблагоприятное время колоссальных космических возмущений. Варп-шторма, почти полностью изолировавшие Терру в эпоху беспросветных страданий, вернулись, и их воздействие во всем мире оказалось волной безумия, самоубийств и беспричинной жестокости. В тот период были низвергнуты последние панконтинентальные деспоты, и мир только начал возрождаться после опустошительных конфликтов. Казалось, что это последние пароксизмы затухающей войны, и в некоторой степени так оно и было. Но это еще не все. «Ты был там?» – спросил Лемюэль. «И все это видел?» «Нет, но я был способным учеником. Мне посчастливилось родиться в одном из племен процветающей империи Ахеменидов. Наши цари уже 100 лет были союзниками нового повелителя Земли, и потому мы избежали ужасов атомной войны и вторжения воинов грома и молнии. Предшественников Астартес». Ариман кивнул. «То были грубые и не слишком искусные существа, однако они прекрасно исполняли свою роль в завоеваниях земель. Это обычные люди, преданные императору воины, в тела которых он имплантировал полный набор биологических и механических устройств, что увеличило их мощь, выносливость и скорость. Чрезмерное усиление физических свойств этих чудовищных существ со временем привело их почти к поголовному безумию». Эльмюэль не мог не отметить особую модуляцию голоса Аримана, выдававшую его критическое отношение к первым творениям императора. После окончания войн император взял в свои руки управление Террой и обратил взгляд в небеса. Он сознавал, что сделал только первый шаг по пути к объединению. Понимал он и то, что воины грома и молнии не способны сопровождать его в поисках разрозненных ветвей человечества. Ему требовалась другая армия, армия, настолько же превосходящая воинов грома и молнии, насколько они превосходили обычных людей. Но сначала следовало создать генералов, которые оказались бы способны повести эту армию в бой.
«Ты ведь говоришь о примархах, верно?»
«Да, конечно. При сотворении примархов император использовал утраченные технологии и знания, которые он обнаружил за время долгих войн. При помощи ученых-генетиков, перебежчиков из марсианской гегемонии, он создал таких блистательных существ, что ничего подобного невозможно себе даже представить. Это был апофеоз генетической эволюции, но примархи были потеряны еще до того, как успели возмужать. Ты ведь наверняка слышал эти легенды».
«Да, но я полагал, что это всего лишь легенды».
«Нет», – покачал головой Ариман. «Это правда, лишь слегка приукрашенная мифами, позволяющими людям увековечить их деяния. Согласись, идти в огонь войны гораздо легче, если тебя ведет легендарный герой, а не обычный смертный».
«Полагаю, ты прав. Я как-то не думал об этом».
«И не только ты», – усмехнулся Ариман. «Но пока я рассказываю о себе».
«Прости, продолжай, пожалуйста».
«Биологическая наследственность моего народа не была осквернена врожденными болезнями и вирусными инфекциями, так часто встречающимися у других земных племен. И вот однажды император появился в наших краях с целой армией ученых, которые провели тестирование каждой семейной группы на наличие необходимых доминирующих генов. Искомые гены были найдены у меня и у моего брата. Из благословения родителей нас отвезли в секретную лабораторию, расположенную глубоко под короной мира. Перед расставанием мать дала каждому из нас по талисману и сказала, что они содержат силу Зулькарнайна, величайшего правителя Ахеменидов. Она просила нас беречь талисманы, говорила, что сила древнего вождя поможет нам».
Ариман потянул за кожаный шнурок, висевший на шее, и вытащил серебряную подвеску размером с монету, точную копию дубового листка, украшавшего его броню.
«Это, конечно, глупое суеверие. Как может помочь живым царь, обратившийся в прах много тысяч лет назад? Но весь период обучения и тренировок мы хранили талисманы вопреки новому имперскому кредо, прославляющему логику».
«А что это были за тренировки?»
«Испытания силы, скорости и мыслительных способностей. В нашем народе с давних пор истина ценилась превыше всего. Кроме того, Ормуст и я происходили из королевского рода, и потому с детских лет нас приучали к соревнованиям, охоте и дискуссиям. Мы преуспевали по всем направлениям учебы, а наше биологическое совершенствование радовало наблюдавших за нами ученых. В этом горном лагере было немало таких же, как и мы, но постепенно происходило деление на различные группы.
И мы с Ормуздом не могли не радоваться, что остались вместе, тогда как других близнецов в процессе тренировок разлучали. Мы быстро росли и тренировались так, как никто не тренировался ни до, ни после нас. Вместе с мастерством росла и наша отвага, и впервые испытать свои силы нам довелось в сражениях против последних мятежников Терры. К тому времени мы уже носили броню последней модели и обладали самым разрушительным оружием. Мы получили имя Тысячи Сынов, и уже никто не мог нам противостоять. День расставания с Террой мы запомнили навсегда, и с этим событием не может сравниться даже триумф на Улан-Уре. Весь мир со слезами на глазах провожал в путь воинов, которым предстояло добиться единства. Между Террой и Марсом уже был заключен союз, и адепты Механикум превзошли себя, построив огромный флот, позволивший императору начать свой великий крестовый поход среди звезд. В небе над Террой стало тесно от сотен тысяч космических кораблей, собранных в 7000 флотилий, резервных групп, вспомогательных и сопровождающих эскадрилий. Эта армада была создана для покорения галактики, и именно это мы и намеревались сделать.
Ариман замолчал и окинул взглядом простиравшуюся внизу Тиску, затем обратился к черному зеркалу океана. Лемюэль, заметив отсутствующее выражение его лица, понял, что рассказ был важен не столько для летописца, сколько для самого Аримана.
«Первые годы Великого Крестового Похода приносили нам радость. Мы странствовали по Солнечной системе и вновь отвоевывали покоренные когда-то миры. Вокруг Терры угнездилось множество ксенорас, и мы истребляли их без всякого милосердия». Сжигали их города и оставляли после себя лишь пепельные пустыни.
«Не очень-то похоже на Великий Крестовый Поход», — заметил Лемюэль. «Я всегда считал, что главное — это просвещение и разум, а выходит обычное завоевание.
Ты должен понимать, что в те времена мы сражались ради выживания своей расы. Терру со всех сторон окружали злобные хищники, и мы вынуждены были отвечать жестокостью на жестокость. Это было славное время». Астартес только еще начинали осознавать, на какую непреодолимую ярость они способны. Война закаляет характер человека, и то же самое можно сказать о целом легионе. Не знаю, возможно, это было влияние геносемени наших прародителей, но уже тогда каждый легион стал приобретать свои характерные черты, и мы отличались друг от друга не только названиями. Ультрамарины быстро прославились своей дисциплинированностью и целеустремленностью. Они учились в каждом сражении и в каждом следующем бою уже применяли полученные знания. Пожиратели миров, ну, ты и сам можешь представить, чему они научились. А Тысяча Сынов? «Ах, в то время нас постигли первые неприятности», — сказал Ариман.
«Неприятности?»
В течение первых 5 лет Великого Крестового Похода уже начал формироваться характер нашего легиона. У воинов стали проявляться совершенно неожиданные способности. Я видел события до того, как они происходили, а Ормуст мог создавать молнии. И подобными силами обладали многие наши товарищи. Поначалу мы только радовались, считая, что необычные способности заложены в нас императором, но вскоре ликование сменилось ужасом. Сначала один воин, а за ним и другие стали стремительно меняться.
«Как Гастар на Сорокопуте?» – спросил Лемюэль.
«Да, это было перерождение плоти».
Ариман поднялся и прошел в другой конец террасы. Положив руки на ограждение, он уставился вдаль, и Лемюэль, стараясь побороть легкое головокружение, последовал его примеру.
Первый воин умер на Бизанте. Его плоть вывернулась наизнанку, а силы вышли из-под контроля. Что-то чуждое овладело его плотью, разорвало в клочья и превратило в сосуд для сущности из Великого океана. Мы решили, что это случайное явление, но оказалось, что это эпидемия.
«Неужели действительно все было так ужасно?»
«Хуже, чем ты можешь себе представить», — сказал Ариман, и Лемюэль ему поверил. Вскоре об этом несчастье узнали все остальные. К тому времени уже многие легионы воссоединились со своими прародителями, и некоторые из них нашли наши способности отвратительными.
Больше всех возмущался Мартарион, но Коракс и Дорн были ничуть не лучше. Они боялись наших способностей и рассказывали разные небылицы о нас всем, кто только соглашался слушать, утверждая, что мы занимаемся нечистой магией. Мало кто из них сознавал, что проклятия относятся как раз к тем силам, благодаря которым мы можем странствовать в космосе и благодаря которым они могут распространять свои россказни. На лице Аримана появилось выражение гнева и горечи, и растущие рядом растения завяли и почернели. Лемюэль едва не задохнулся от приступа тошноты и сглотнул подступившую к горлу желчь. «С каждым годом, — продолжал Риман, — все больше и больше воинов погибали от перерождения плоти, несмотря на то, что мы научились различать признаки приближения этого недуга и уже начинали предпринимать некоторые шаги, чтобы его сдерживать. Как ни странно, с увеличением количества пострадавших росли и наши способности». Мы старались найти способ уберечься от страшного несчастья, но все больше и больше наших товарищей становились его жертвами, а голоса недоброжелателей звучали все более настойчиво. Возникали разговоры даже о том, чтобы расформировать наш легион и вычеркнуть его имя из истории Империума. Лемюэль покачал головой.
«История отличается одной особенностью», — сказал он. «Все, о чем мы хотели бы забыть, в ней непременно сохраняется. Никто не в состоянии стереть какие-то факты без следа. Всегда отыщется какое-нибудь свидетельство».
«Не будь так уверен, Лемюэль», – предостерег его Ариман. «Гнев императора – страшная сила».
Лемюэль услышал отзвук печали в голосе Аримана и собрался задать следующий вопрос, но история еще не закончилась. «Ормуст и я всегда были в первых рядах Тысячи Сынов, как в сражениях, так и в наших необычных занятиях. Мы думали, что неуязвимы для перерождения плоти, что слишком сильны для этого недуга. Какая самонадеянность! Ормуст первым пал жертвой этого несчастья, и пока он боролся со своей взбунтовавшейся плотью, я был вынужден заботиться о его безопасности». Ариман повернулся к Лемюэлю, и тот вздрогнул под его напряженным взглядом. «Вообрази, что тело становится твоим злейшим врагом, и каждая молекула пытается вырваться из отведенного ей генетическим кодом места. Плоть удерживается только силой воли, и все это время ты знаешь, что скоро ослабеешь, и она возьмет верх».
«Я не могу себе такого представить», – признался Лемюэль. «Это выше моего понимания».
«Я изо всех сил старался помочь Ормузду, но вскоре и сам заметил признаки поражения. Я не отправился в стазис-камеру, где уже находились наши братья, ожидавшие завершения Великого Крестового Похода, когда можно было бы заняться поисками средств излечения, но только потому, что мог противиться перерождению. Но я понимал, что рано или поздно проиграю эту битву».
Ариман улыбнулся, и у Лемюэля немного отлегло от сердца.
«Потом свершилось чудо», – продолжил Ариман. «Мы достигли Проспера, и император отыскал Магнуса».
«Как это было?» – полюбопытствовал Лемюэль.
«Что ты чувствовал при первой встрече с прародителем?»
«Магнус стал нашим избавителем», – не без некоторой гордости сказал Ариман.
«Мы спустились на поверхность планеты вместе с императором, но встречу отца и сына я плохо помню, поскольку все тело кричало от боли, и все мои силы были направлены на то, чтобы сохранить его целостность. Это был мрачный период для нашего легиона, и в то же время радостный. Нам стало ясно, что дальше так продолжаться не может, поскольку слишком много воинов уже стали жертвами перерождения плоти, а мы ничего не могли сделать, чтобы это остановить. Но несмотря на подступающее отчаяние, мы испытывали восторг от встречи с генетическим отцом легиона».
Светлые воспоминания Аримана вызвали улыбку на лице Лемюэля. Затем капитан Первого Братства перевел взгляд на пирамиду Фатепа, и в его глазах появилось виноватое выражение, словно он опасался потревожить глубоко похороненные откровения.
«Через день император должен был покинуть Проспера, а перерождение плоти все больше и больше охватывало легион. И хотя я сопротивлялся недугу дольше, чем кто-либо другой, я тоже начал поддаваться, а плоть бунтовала все сильнее. Я уже не мог контролировать свои силы, и все, что я помню о том дне, так это ужас, охватывающий при мысли, что скоро и я стану ничем не лучше тех чудовищ, которых мы были вынуждены умертвить после отлета Стерры. Я знал, что сам стану таким же монстром. А потом я помню, как в мозгу послышался успокаивающий голос. Именно так я представлял себе голос отца, разговаривающего с заболевшим сыном. Я провалился в темноту, а когда проснулся, увидел, что мое тело ничуть не изменилось. Перерождение плоти едва не уничтожило наш легион, но в тот день мы вновь обрели контроль над своими телами. Легион был спасен, однако особой радости я не испытывал, потому что часть меня в тот день умерла. «Твой брат-близнец», – тихо произнес Лемюэль. «Да, я был здоров, а Ормуст умер. Его тело слишком сильно пострадало от перерождения плоти, и спасти его не было никакой возможности», – сказал Риман. «Я взял его талисман и вставил в свои доспехи. Я не мог не увековечить память о брате. Еще раз прими мои соболезнования», – произнес Лемюэль. «Никто из нас не помнит, как свершилось это чудо, но мы остались живы, хотя в легионе было не больше 1000 воинов». «Как и в названии», – отметил Лемюэль. «Точно», – согласился Ариман. «После того мы и в самом деле стали 1000 сынов». Лемюэль нахмурился. «Постой-ка, что-то не сходится. Легион назывался 1000 сынов еще до вашего прибытия на Проспера, верно?» «Да». «А почему?» «Что почему? Почему вас так назвали? Имя легиона обрело смысл только после того, как Магнус спас вас на Проспера», – сказал Лемюэль. «Но вы носили это название уже давно, или вас осталось в живых только 1000 благодаря поразительному совпадению?» «Тебе пора мыслить как практику», – с улыбкой заметила Риман. «Я ведь столько раз говорил, что совпадений не бывает». «А что ты скажешь на это? Что император видел, что происходит с вами, и знал, что Магнус успеет спасти только 1000?» «Возможно. Император видит такое, что недоступно нам», – уклончиво сказала Риман. «Да, Магнус спас всех нас, но он никогда не говорил, как это ему удалось». «Разве это важно?» – спросил Лемюэль. «Он вас спас, неужели этого мало?» Ариман поднял взгляд к небу. «Не могу сказать наверняка, но мне кажется, это будет иметь значение. Огромное значение». Камилла продолжала беспокоиться о состоянии здоровья Калисты, но радостное волнение, вызванное предстоящей поездкой, оказалось сильнее. Скатившись с постели, она поцеловала на прощание Чайю и помчалась к месту встречи с Калофисом. Вспомнив о Калисте и Риде, она испытала укол вины, но не настолько сильный, чтобы отказаться от шанса исследовать пустоши Просперы. Диск спидер Калофиса доставил их в разрушенный город менее чем за час, и Камилла почувствовала себя разочарованной, пока Калофис не сказал, с какой скоростью и как далеко они улетели. Киска осталась далеко позади, и Камилла удивилась, насколько общепринятое название пустоши не соответствовало действительности. Со всех сторон их окружали прекрасные пейзажи. Безбрежные леса и широкие поляны тянулись до самого горизонта, а кристально чистые реки срывались с горных уступов пенящимися водопадами. Калофис управлял диск-спидером с искусной осторожностью, чем очень удивил Камиллу, ожидавшую от него резкого и рискованного вождения. Ощущение скорости полета над цветущей землей и предвкушение исследования одного из заброшенных городов Проспера вызывало в душе пьянящую бодрость. Камилла посмотрела на возвышавшиеся над ней почерневшие остатки сооружения из металла и камня. Обвивавшие их зеленые лианы тихонько покачивались под прохладным ветерком, дувшим вдоль долины. В дальнем конце виднелись сотни еще сохранившихся каркасов, стоявших в строгом порядке, а под ногами похрустывал бетон, сильно потрескавшийся под натиском упорных растений. У основания зданий громоздились кучи камней, словно неутомимые силы природы постепенно разбирали строения, лишая их облицовки и перекрытий. В течение утра и первой половины дня они обнаружили несколько зданий, где еще сохранились внутренние конструкции, но их было совсем немного. Калофис, небрежно забросив болтер за спину, шел вслед за Камиллой, останавливаясь, когда она делала снимки руин.
Имевшиеся в библиотеке материалы она уже изучила, а вещи, к которым прикасалась до сих пор, не представляли никакого интереса.
«Ну как, ты что-нибудь нашла?» – спросил Калофис. «Эти развалины мне уже надоели».
«Пока ничего», – ответила Камилла.
«Пора бы уходить. В этой долине не так давно было замечено присутствие психоноинов».
Лемюэль как-то раз рассказывал им о психоноинах. Эти существа, по-видимому, не представляли собой ничего хорошего. Но под защитой такого воина, как Калофис, Камилла не слишком тревожилась о своей безопасности. «Еще рано уходить», – возразила она и, пригнувшись, шагнула в тень сохранившегося здания, где пахло гнилью. «Все предметы, к которым я притрагивалась, были отштампованы машинами и не обладают памятью. От них нет никакой пользы. Это здание в хорошем состоянии. Посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь более ценного». Внутри оказалось пусто и сыро, а в темных углах мелькали животные, для которых пустоши Проспера стали родным домом. Сквозь дыры в стенах и потолке пробивались лучи солнечного света, и в них плясали миллиарды пылинок. Камилла вдохнула пахнущий пылью воздух, словно пытаясь определить его возраст на вкус. Да, здесь определенно присутствует история, и она могла бы раскрыть ее секреты, если бы только удалось отыскать вещи, принадлежавшие когда-то разумному существу. «Сюда!» – указала она и направилась к погнувшейся стальной лестнице, ведущей на следующий уровень.
«Это выглядит небезопасно», – заметил Калофис, окинув взглядом проржавевшие поручни.
«Я тронута твоей заботой, но лестница простояла 1000 лет, и я надеюсь, что ее хватит еще на один день. Как ты думаешь?»
«Не знаю, я ведь не инженер».
Камилла заподозрила, что он шутит, но, глядя на его бесстрастное лицо, отказалась от этой идеи. «Ладно», – воскликнула она, поворачиваясь к лестнице. «Мне не раз приходилось карабкаться по качающимся ступенькам. Это выглядит ничуть не хуже других». Она стала подниматься по хлипким ступеням, надеясь, что закон подлости не сработает, и она не станет посмешищем, рухнув вместе с лестницей. К счастью, все обошлось, хотя на тяжесть Калофиса ненадежное сооружение отозвалось жалобным скрипом и стоном. Верхний этаж оказался таким же пустынным, как и нижний. Серый пол покрывал слой пыли и мусора, насыпавшегося с верхнего уровня. Большая часть здания выше второго этажа была разрушена, осталась только высокая труба да несколько фрагментов перекрытий. Наверху порхали птицы, и где-то над головой Камилла услышала тихий шорох крыльев.
«Что ты надеешься здесь найти?» – недовольно спросил Калофис. «Все давно сгнило. Если бы здесь и сохранилась какая-то информация, неужели ты думаешь, что мы бы ее не обнаружили?»
Камилла самоуверенно усмехнулась. «Вы не можете смотреть так, как смотрю я», – заявила она. Калофис сердито поморщился.
«От вас, летописцев, нет никакой пользы», – проворчал он. «Все это пустая трата времени. Нет тут ничего интересного».
Она не стала реагировать на его ворчание и пошла вперед, время от времени останавливаясь в поисках предметов, которые могли бы оказаться ей полезными. Кое-где среди мусора ей попадались вещи, которые можно было бы назвать личными, но и они были такими же безжизненными, как само здание. Наверху послышалось какое-то движение, сопровождаемое шорохом мелких камней и негромким рыком. Подняв голову, Камилла увидела ускользающую тень и поняла, что потревожила сидевшую в гнезде птицу. В углу здания она заметила груду деревянных брусьев и металлических листов, расположенных чересчур аккуратно для обычных развалин. «Нет ли у тебя на броне какого-нибудь фонаря?» – спросила она Калофиса. «Или факела?»
«У меня имеется кое-что получше», – самодовольно ответил Калофис.
Он вытянул вперед руку, и в воздухе появился огненный шар. Его свет превосходил яркость сварочной горелки и проникал в самые дальние уголки здания. «Очень впечатляет», – прищурившись, сказала Камилла.
«Мелочь, но использовать мою силу в таких тривиальных целях даже оскорбительно».
«Это справедливо», – согласилась Камилла. «Но свет слишком яркий, ты не мог бы его немного приглушить?» Калофис кивнул, и шар потускнел до такого состояния, что не резал глаза. Шаровая молния отбрасывала резкие черные тени и беспощадно выявляла все подробности ветхого состояния здания.
Даже при отсутствии пропитанных историей предметов, Камилла на мгновение ощутила укол жалости к цивилизации, исчезнувшей за тысячи лет до ее рождения. Здесь люди жили и умирали, проводили все отведенное им время, мечтали о лучших временах и работали, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Теперь они обратились в прах, и постигшее их забвение вызвало в душе Камиллы болезненный отклик. Она обошла вокруг баррикады, по-другому это нагромождение предметов было назвать невозможно, и увидела группу покрытых паутиной скелетов, чьи кости удерживались вместе только благодаря отвердевшей смоле. «Они себе и представить не могли, как легко все это исчезает», — сказала Камилла. «Что? Люди, которые здесь жили», — пояснила она, кивая в сторону ближайшего скелета. Хоть она и не считала себя экспертом, по размеру костей можно было предположить, что это взрослый мужчина. Могу поспорить, никто из них, даже сознавая, что их миру пришел конец, не постарался как следует. Она оглянулась на Калофиса. «Нет ничего вечного, и чем дольше я здесь нахожусь, тем сильнее убеждаюсь в этом».
«Кое-что не исчезнет никогда», — с решимостью фанатика произнес Калофис. «Империум».
«Я думаю, ты прав», кивнула Камилла, не желая затевать с ним спор о будущем Империума. Она стянула с руки одну перчатку и притронулась к скелету, почти ожидая, что кости тотчас обратятся в пыль. Просто чудо, что скелеты до сих пор не развалились. Отвердевшая смола отлично их сохранила. Сверху до Камиллы донесся шум испуганных птиц, но она мысленно отсекла все посторонние звуки и осторожно провела пальцами по ключице и перешла к черепу, отметив про себя, что верхняя часть черепа смещена. Она висела сбоку, словно выбитая изнутри дверцы. Камилла прикрыла глаза, позволяя теплу руки проникнуть в хранилище памяти. Внутри нее пробудилась сила, и вдруг мужчина, к черепу которого она прикасалась, резко потянул ее за собой в свою жизнь, окутав мощным потоком эмоций. Слишком поздно она поняла, что это были сплошные мука и безумие. Камилла попыталась отдернуть руку, но багряный поток страдания уже захлестнул ее, и ослепительная боль вонзилась в мозг раскаленным копьем. Кровь из прокушенного языка окрасила губы. Последний мучительный всплеск боли исторг из нее оглушительный крик, и в сознании вспыхнули видения ужасных белых личинок, пожиравших мозг, и образы умирающих родных. В следующее мгновение она затряслась всем телом, как от высокого напряжения, скрипнула зубами и раскрыла рот в безмолвном вопле. А потом все закончилось. Она ощутила, как сильные руки оттащили ее от скелета, и контакт с умершим человеком прервался. Перед глазами еще мелькали расплывчатые видения ужасающих сцен, и Камилла испуганно ахнула. Она и раньше прикасалась к мертвецам, но всегда могла изолировать свое сознание от момента их кончины, но в этом случае поток эмоций оказался слишком мощным и неожиданным. Ощутив во рту металлический привкус, она сплюнула смешанную с кровью слюну.
«Я же говорил, что нечего здесь так долго болтаться!»
– резко бросил Калофис. «Что?» – растерянно спросила она, увидев над собой его массивную фигуру. Одна закрытая броней рука держала ее за плечо, а вторая, окутанная мерцающим оранжевым пламенем, была поднята вверх.
«Психоноины!» –
прошипел Калофис и потащил ее за собой к лестнице. После этого их услышала и Камилла. Протяжное жужжание, как будто рядом проснулся осиный рой, и громкое хлопанье крыльев, напоминавшее шум целой стаи хищных птиц.